ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Песня 6 глава 14 Шримад Бхагаватам говорит царя Читракету. Текст 4. Прая мумукшавастешам кеча найвадви джаттама мумукшум мумукшу нам сахасришу карчи кучета ситяти прая. Как правило, мумукшава, стремящийся к освобождению, тешам, среди них, кечана, некоторые, эва, действительно, двиджа уттама, о лучший из браманов, мумукшунам, и стремящихся к освобождению. Сахасришу, среди тысяч, кашчит, кто-то, мучьета, может освободиться, ситхяти, обретает совершенство. Перевод стиха. О лучший из браманов, Шукадева Госвами, из всех подчиняющихся законам религии, лишь единицы желают навсегда покинуть материальный мир. Из многих тысяч, имеющих такое желание, едва ли один обретает подлинную свободу, отказавшись от привязанности к обществу, друзьям и близким, к стране, дому, жене и детям. Но и среди многих тысяч таких, сумевших обрести освобождение, только редким счастливцам удается постичь его истинный смысл. Комментарий. Существует четыре категории людей: карми, гьяни, йоги и бхакты. В этом стихе речь идет прежде всего о карми и гьяни. Карми ищут счастье в материальном мире, сменяя свои тела одно за другим. На какой бы планете они ни родились, их привлекают только телесные удовольствия. Однако, когда такой человек становится гьяни, его начинает привлекать освобождение от оков материи. И только очень немногим из таких людей удается действительно обрести освобождение еще при жизни. Такие люди разрывают связи с обществом, друзьями, родственниками, страной, семьей, женой, детьми. Но и среди множества тех, кто таким образом достиг ванапрастхи, лишь единицам удается осознать важность саньясы, полного отречения от мира. Прая мумукшавастешам кечанаева виджоттама мумукшунам сахасришу карчит мучьета ситхяти. О лучший из браманов, Шукадева Госвами, из всех подчиняющихся законам религии лишь единицы желают навсегда покинуть материальный мир. Из многих тысяч, имеющих такое желание, едва ли один обретает подлинную свободу, отказавшись от привязанности к обществу, друзьям и близким, к стране, дому, жене и детям. Но и среди многих тысяч таких, сумевших обрести освобождение, только редким счастливцам удается постичь его истинный смысл. Горе царя Читракету. Песня 6, глава 14, текст 4. Бхагавад-гите говорится нечто подобное, что из многих тысяч людей только единицы стремятся к совершенству. Из тех тысяч, которые достигают совершенства, немногие познают бхакти-йогу в отношении с Богом. И Прабхупада в Нектаре преданности описывает, что есть различные виды уровней счастья, материального и духовного тоже. Духовный мир неоднороден также. может показаться имперсоналистам, что там что-то единое, все, там нет разнообразия. То есть неважно, каким вы путем идете, вы там сливаетесь, и цель достигается та же самая, но Прабхупада говорил, нет, есть разные уровни освобождения, есть разные отношения с Богом, есть разные расы. И все зависит от того, какие отношения развиваете с Богом. Вот именно такую форму освобождения достигаете. Есть духовное счастье. Существует духовное счастье, осознание вечности души, своей свободы от временного мира. Но выше духовного счастья — преданное служение. То есть мы даже не пытаемся с вами достичь духовного счастья. Есть программа выше. Но очень трудно достичь духовного освобождения. Просто даже освободиться от привязанности из этого мира — это очень крайне сложно. Собственно говоря, обычные люди даже об этом не задумываются. Такова сила иллюзии майя, он даже думать не будет об этом. Если ему скажут, что эти твои привязанности являются препятствием на твоем духовном пути, и он скажет, эта философия мне не нравится, как можно не привязываться к стране, жене, детям, о чем вы говорите? Это самое важное в нашей жизни. Смысл в этом заключается, в моей семье, в моих детях, потомках. И ваша философия направлена против этого. Страшная философия. И вы хотите этому следовать? А как же ваши семьи? Как же ваши дети? Они не могут понять, о чем даже речь идет. Они не знают, как жить в этом мире без привязанности. Они думают, что если не будет привязанности, мир сразу кончится. Но ничего не изменится. Можете быть привязаны, а можете не привязаны. Долг все равно исполняйте свой. Долг исполняется в обоих случаях, говорит совет. Вы можете быть привязаны. Вы должны исполнять долг, тогда, если вы привязаны. Но если вы не привязаны, вы тоже должны исполнять долг. Но просто более высокого уровня. По мере непривязанности именно и оценивается уровень долга человеческого. Если он слишком привязан к своей семье и детям, он не сможет исполнить долг перед страной. Насчет обманывать свою страну, собственное общество, ради своей семьи и детей, из-за привязанности, как эта история с Дхритараштрой. Прабхупада говорит, он разрушил все царство, потому что просто был привязан к сыну дурному. И неважно, какие наши дети, хорошие, плохие, мы все к ним привязаны. Мы благоволим даже к плохим детям и становимся тоже порочными таким образом, волей-неволей, поощряя их какие-то даже плохие качества. Таковы родители. И если ребенок идет вашим и начинает соблюдать все принципы, повторять мантру, родители становятся несчастными. Противоестественно для его характера, я его знаю. У него есть своя ложная гордость, а там будет мыть полы, там волосы у него срежу с головы, он будет никем. Нет, я не переживу этого. Он будет проходить аскезы, мой ребенок, а там его будут унижать, занимать какой-то черной работой и приказывать, что делать, что не делать. И тем не менее, некоторые родители отдают детей своих в армию, чтобы с них сделали человека, говорят, что так вот мы попускаем, мы понимаем, что мы идем на поводу их чувств, и они портятся. Да, пускай идут туда, где есть дисциплина. И некоторые родители, они с чувства долга делают такой шаг, это долг, понимание долга выше, чем просто такая чувственная любовь и привязанность. И в Ведах также говорится, если ваши дети достигают возраста 5 или 10 лет, в этом промежутке, отправляйте вашим гуру из дома их, мальчиков особенно. Девочек не выгоняют из дома, мальчиков выгоняют туда. Вот там вас будут поднимать палкой утром. Родители не смогут поднять, им жалко своих детей. Вот да, он точно устал, но я понимаю его. Но он еще маленький. Ему всего-то 17,5 лет. Еще до совершеннолетия даже не дорос. Пусть поспит еще. Он наработается потом, знаете, он женится, выйдет замуж, там много работы будет. Ну пусть поспит, он сейчас в родительском доме, ну что тут. Дхритарашта был таким. Нарутана проявлял очень плохие качества, и все говорили ему об этом. Бхишмадев, Видура, некоторые брахманы упоминали об этом царю, потому что это не шутка, твой наследный принц растет очень плохим, царство в опасности, и ты позволяешь это. Ты царь, как же ты так пристрастился к своему сыну, как ты привязался к сыну ради благополучия всего царства, ты потакаешь его чувства. Ты взвесь царство, счастье, царство и счастье одного твоего сына. И как было больно Дхритараштре это все слушать. Он понимал, что это правда на самом деле. Он же был образованным арием. Но из-за этой привязанности чувствовал такую боль и не знал, как быть вообще, что же делать. И волей-неволей он попускал все его капризы, вплоть до убийств братьев. Да, дело так и пошло к этому. Откуда, вы думаете, берутся все эти преступники, убийцы, воры, негодяи? Просто есть вот этот момент попустительства. Кто-то привязан к этим людям. Из чувства привязанности это делается. Здесь говорится, редкие люди могут освободиться от привязанности. Для этого нужно иметь хоть какой-то разум человеческий, твердый. И карми в основном таковы. Карми, то есть они ради денег живут, сбиваются в семьи ради денег, ради чувственных наслаждений, сбиваются в общество и партии ради денег и чувственных наслаждений. И они зарабатывают деньги и становятся очень жестокими по отношению к людям, которые мешают им в этом заработать деньги. Это самые жестокие тип людей, их большинство. Они бесчувственны. Редкие из них делают какую-то благотворительность. Немного, небольшой процент сейчас таких людей. Обычно они думают так, мне самому не хватает. Если каждому подавать, у меня ничего не останется. У них нет как бы менталитета на благо общества. Они просто замечают, что есть много людей несчастных, ну а что я могу сделать? Я всего один человек. Они не думают о благе общества, какой-то лучшей организации, какой-то духовном каком-то уровне сострадания. Они не могут быть проповедниками. Они не могут быть миротворцами. Они думают, а я что сделаю? Мир такой. Весь мир такой, все так живут. Поэтому ничего страшного. Закрывайте на это просто глаза. Есть нищие, да, и люди, чтобы есть, убивают животных. Ну а как жить иначе? Мы же по-другому не выживем. Такого закон природы. Это философия карми, она оправдывает все их наклонности, потому что все их привязанности. Философия служит их привязанностям, больше ничего. И главная их цель — это материально-техническая база. Такая формация есть. Коммунисты этого хотели. Ну, собственно, все этого хотят. Материально-техническая база — это сознание карми. Они считают, что все зависит от их собственных усилий, от заработка, от плодов деятельности. Это главное. Поэтому вас будут оценивать в мире карми только по одному критерию. Сами могут познакомиться, если очень приятно, где вы работаете. И по этому критерию вас будут оценивать. По вашей способности зарабатывать деньги и где вы работаете. Насколько у вас высокое положение в обществе, социальное. Все. Поэтому, когда карми смотрят на преданных, и они нигде не работают, как мы построим цивилизацию с такими людьми? Все должны работать. Они не понимают, что преданные тоже работают, просто по-другому. Что петь, танцевать тоже нелегко. Каждый день. Каждый день. Ну, кто-то же должен работать. Приносить хорошее настроение духовное, одухотворение. И когда Прабхупада разговаривал с Котовским в Москве, Котовский спросил, а что вы сделали для того, чтобы для бедных людей, страдающих в Калькутте? Вот сейчас там столько людей осталось без крова, без пищи, они нищие, в нищету погружены. Что вы сделали для этого? Котовский спросил Прабхупада. Говорит, мы провели Харинаму там большую. И люди все были счастливы, мы раздали простат, провели Харинаму. Говорит, меня, говорит, это как-то вот мало успокаивает. А где трактора, где вот материально-техническая база должна быть. Но вот мы заботимся в Советском Союзе, мы об этом думаем. Мы реальное благо людям приносим. Ну что песни и танцы? Меня как-то это говорит, ну, удовлетворяет, что вы говорите. Провели Харинаму, все были счастливы. Спели песню. Но у них тракторов нет. Они пашут до сих пор на быках. Вот поэтому они нищие. Не так думали, что поэтому они нищие. Скажите, как человек, который имеет кусок земли и корову, как может быть нищий? Вот сейчас все нищие, земли-то нет. Клетка есть в квартире какой-то? Противная клетка, знаете, если вы долго живете, вы понимаете, это не жилое место вообще. Там же и туалет, и ванна, и кухня в одном месте все. И спальня, все нечисто всегда. Не то, что у вас есть земля какая-то, своя земля, понимаете, вы там живете, у вас там деревья, у вас там растения, вы там что-то высаживаете, у вас там животные, быки, коровы, молоком вас заливают с ног до головы, навозом тоже. Все, вы богаты. Богаты, что у вас есть навоз, есть моча коровы, есть молоко, есть земля, вы все выращиваете, все. И не так трудно вспахать кусочек земли, чтобы прокормить себя. На самом деле, если посчитать, сколько нужно человеку, это несложно. Они просто усложнили этот процесс. Потому что они не хотят работать на земле, а хотят ходить в рестораны. И зрелище, стадионы строят. И все это. А ради этого они уходят в города, работают на заводах, не на земле. А там пусть трактор все пашет. Да, один трактор, знаете, я видел не так давно, огромное поле, и всего три трактора больших. Пока я джапу повторял, они все вспахали. Огромное поле, знаете, там десятки гектаров. Пока джапу повторял, они все перепахали уже. И сразу засеивают тут же. А где все эти остальные люди, которые должны были там работать? А мы их освободили. Они достигли освобождения. Все там в офисах или по ресторанам, они мечтают о ресторанах, о любовницах, о стадионах, о телевидении, о компьютерных играх. Они все заняты чувственным наслаждением. И задача их вырвать из этой майи и сделать по-настоящему состоятельными, богатыми людьми. Все должны иметь землю и коров. Это определяет состоятельность человека. И свой дом, личный дом, свое место, где он живет. Не клетку в квартире. Спальный мешок. Возможно, вы не замечаете, если кто-то молод квартирного сознания, что вы родились в этой клетке. Не родились-то в роддоме вообще-то. Даже не в собственном доме, а в роддоме. И в инкубаторе, так скажем. Это тоже все немаловажный момент, если о тонкости говорить. Но вы живете всю жизнь в квартире с рождения. С унитазом, с раковиной, верно? Вы уже не видели другого. Вы привыкли к унитазу. И вы сидите на унитазе какое-то время. И зачем вы это делаете? А потом йогой занимаетесь, идете, чтобы сидеть не на унитазе, сидеть в позе лотоса или как-то еще, потому что на унитазе сидеть вредно. Видите? Потом нужны какие-то врачи, чтобы, потому что в этих удобствах вы теряете силу, жизненную силу, становитесь ленивыми, и становитесь психически немножко неуравновешенными, потому что синдром соседей вокруг. Да, даже здесь мы не можем петь киртан, потому что тут соседи. В подсознательном все равно это чувствуете. Вы всегда это чувствуете, что кому-то вы мешаете. И кто-то вам мешает. Вы всегда в городе это чувствуете. На дорогах, на улицах, в квартире, собственной. Где угодно. И этот синдром постепенно говорит о себе незаметным образом. Как-то вот нет этого комфорта. Психические сложности называются. Это синдром современного мира. Вы везде мешаете, на дорогах особенно. Если вы куда-то едете, кругом помехи. На работу выходят там конкуренты. Всегда есть какое-то соперничество, всегда есть кундха, беспокойство кругом. Поэтому веды говорят, чтобы избежать беспокойства, займитесь полезным мирным трудом, который удовлетворяет сердце. Деньги сердце не удовлетворяют, они возбуждают ум. Большие деньги возбуждают сильно ум. Что купить, сразу планы, как использовать, как увеличить. Кусок земли, который вас кормит, это для большинства людей. Говорится, если большинство людей, говорится, которые не задумываются о совершенстве, как же, чтобы не задумывались о совершенстве? Им нужно дать материально-техническую базу в форме земли и коров, чтобы они занялись полезным делом. Вот что важно. Они работали на заводах и не участвовали в ядерном производстве. Да, на Урале есть такие заводы, города закрытые, секретные. Там производят ядерные боеголовки. Там один преданный работал. Я его спросил, где ты работаешь? Он говорит, я укомплектовываю ядерные боеголовки. Я говорю, ты делаешь атомную бомбу? Он говорит, нет. Укомплектовываю только. Делаю не я. Другие делают, я укомплектовываю. Чтобы куда-то потом отправить ее и нацелить на кого-то. Полезный труд. Если все уйдут на землю, не нужно будет делать ядерные боеголовки. Но для этого нужно работать по всему миру, чтобы дать эти простые, ясные представления о жизни, земной жизни. Они отказались от земной жизни и строят цивилизацию демонов, искусственную цивилизацию. Земля их не интересует, коровы их не интересуют, коров на убой, землю химикатами. Мы все вырастим сами. Мы все заново сделаем. Все продукты заново вырастим. Не как в природе, лучше. ГМО называется. Неприятное слово. Вы едите это все? Приходится. Еще пройдет какое-то время, вы не сможете это есть. Это пластиковая пища. Она не гниет практически. Там в супермаркетах ее оборачивают в пленку, все эти овощи, и выкладывают на витрину. Они не гниют вообще. Можете прийти через месяц, он такой же будет. Гладкий. Этот сладкий перец. Вечный. Они едят все это, в Европе уже давно едят. Теперь все это сюда пришло, в Казахстан, где так много земли. Зачем это делать здесь? Как это прониклось? Это потрясающе, смотрите. Как цивилизация это распространяется, хотя здесь прекрасные условия для того, чтобы выращивать нормальную пищу. Приходят какие-то сюда эти вот ГМО. В результате пластиковые мозги у людей. На кладбище, когда хоронили людей в Европе, то есть время, когда можете перезахоронить там это тело через 15 там, лет, по-моему, уже позволяется в этом же месте делать новые похороны. Считается, что разлагается все, там ничего не остается. И по закону вы можете это делать. И когда перезахоранили на этих старых могилах, обнаруживали, что эти тела 15-летней давности не разложились. Это связано с пищей, как выяснилось. А не от искусственной пищи. Думаете, почему так трудно понимать философию? Да? Или трудно запоминать что-то? Почему так трудно сосредоточиться? Пища самое главное для нашего существования физического — это качество пищи. То, что мы едим, тело буквально состоит из пищи, ничего больше. И воздухом, который мы дышим, воду, которую пьем здесь, говорят, в Алмате есть преимущество, вода хорошая. В город поступает, с ледников стекает. Это большое преимущество. За счет этого люди что-то еще понимают. Но чем больше будет этой пищи проникать, тем хуже будет цивилизация развиваться. Люди не смогут понять, что такое привязанность, как освободиться от привязанности. Не будут даже задумываться об этом. Ну что, у них будет очень плохой инструмент. Это тело должно быть хорошо отрегулировано, чтобы чувствовать и понимать, и различать. Человеческое тело — это тонкий инструмент. Если вы настроите микроскоп, он покажет вам всю картину. Если не знаете, как настроить микроскоп, ничего не увидите там. Это просто микроскоп. Что же касается нашего человеческого существования? Если мы знаем, как настроить наше существование, мы многое можем понять и осознать. Если мы не знаем, как настраивать всю эту систему, веды говорят, как регулировать человеческую жизнь, как настраивать должным образом, чтобы понять, кто я, что такое душа, кто такой Бог. Эти вещи все ушли в область теории и спекуляций. Люди не верят этим словам, потому что не настроены видеть это, воспринимать, получать подтверждение. Их тела, они полуразрушены. Но это можно посмотреть по настроению людей, по уму настроению людей, в котором они ходят по городу и работают. Абсолютно люди безрадостны. Только когда возбуждаются, они так смеются громко и все. В основном они просто обременены какими-то заботами, у них радости нет. Они полуразрушены. Как будто вы имеете дело с привидением или духом, который на чем-то одном зациклен и ничего не понимает другого. Представьте, так описано в Ведах. Они как привидения становятся люди. Или духи, потому что они зациклены, это полусумасшедшее состояние на чем-то одном. И вы ничего не можете сказать ему, помимо того, что он думает. Он не способен раскрыть свое сердце и что-то понять больше. Это дух или привидение. При жизни они становятся такими. Но здесь говорится, при жизни кто-то может стать освобожденным от этого. Возможно, при жизни обрести освобождение, но это не самоцель. Просто освободиться от материальных привязанностей. На самом деле это не цель преданных. На самом деле это негативная сторона. Отбросить что-то, отказаться от чего-то. Но есть позитивная сторона. Привязаться к тому, к чему мы должны привязаться. Привязаться к святому имени. Вот это наука настоящая, законченная наука. И чтобы привязаться к святому имени, конечно, какие-то знания нужны. Пока Бог, существо нереальное для человека, он не сможет привязаться к Кришне, к его имени. Это искусственно. И, конечно же, и преданные многие, они несколько искусственно практикуют. Они не имеют как бы опыта еще достаточно, но они практикуют. Думая, что просто правила предписания их выведут на этот путь. Возможно, да, возможно, нет. Зависит от мотива. Если человек именно желает обрести это совершенство всем сердцем, тогда есть шанс, что практика поможет ему именно обрести то, что он желает. На самом деле это желание должно подтвердиться сверхдушой изнутри. А как? Оно придет все испытания жизни. чтобы мы тоже убедились, и Кришна убедился, что это желание настоящее, и другого нет у нас желания. Но если иногда у нас есть желание стать чистым преданным в охотку, а иногда у нас нет желания стать чистым преданным, а есть еще другие желания поважнее в материальном мире, мы будем проходить испытания. Пока не осознаем, что же важно в жизни на самом деле. И когда человек проходит испытание и утверждается в одном желании, он сразу достигает совершенства за 5 минут, говорится, за незначительное время. Для этого времени пропагать не нужно. Нужно только искреннее желание. И вот эти желания смешаны, карми, гьяни, йоги существуют. Все люди делятся на эти категории, может быть, они по-другому называют это, или вообще сейчас никак не называют, не думают об этом, но все люди делятся на эти категории, карми, гьяни, йоги, пхакты. И есть смешение этих категорий. Мы обычно имеем дело с вами смешение, потому что в этой культуре нет ярких представителей. Каждый карми, он сейчас хочет быть образованным, немножко гьяни. Это модно. Образование сейчас модно. Хотя они не нуждаются в образовании большом. Никогда не пользуются этим знанием на практике, но ради того, чтобы их признавало общество, они получают высшее образование. Они тоже могут цитировать Сократ или Платон, они читают какие-то книги, и вы думаете, о, он гьяни. Нет, он не гьяни, он карми. Карми, который просто ради престижа это делает. Ему неинтересна философия. Я общался с одним человеком, который в студенческие годы, он поступил в вуз на режиссуру в Санкт-Петербурге, а я был в сфере изобразительного искусства. И мы были знакомы, были соседями по институтам. У меня была огромная борода, как у Карла Маркса. Вообще в те времена бородатые люди, они уже внушали доверие, как философы, как люди знающие. Как неординарный человек, если носит бороду, это был человек какой-то необычный, творческий, что-то такое, от него такой дух был, так считалось. Длинные волосы, борода, там трубка, шарф вокруг шеи, художник, то есть это образ художника. У него шарфа не было, трубка была. Трубка, борода, длинные волосы было, и он всегда сидел и рассуждал о философии. Так вот раскачивался и всегда вот говорил что-то, цитировал просто Платона, Сократа, там Юнга, Гегеля, какую бы кто фразу ни сказал, он говорит, да, Гегель это говорил. Вот, а тут вот Юнг, тот же самый мысль. Он все тут же улавливал. И он меня так расположил к беседе, мне было очень интересно узнать, пофилософствовать с ним. Я был склонен философствовать, хотя не изучал никаких философий. Был дилетантом. Я ему говорил, вот у меня мысли вот такие философские, что ты думаешь, ты же философ. Он говорит, да, Гегель так и думал. А об этом вот что ты думаешь? Да, да, у Канта есть. Я говорю, а ты-то что думаешь? Он говорит, я не думаю. Он казался гьяни, начитанный карми. Это начитанный карми называется, не гьяни. Гьяни, он мыслит сам. Способность мыслить имеет уже этот человек. Это начитанность, это как бы некая мода, некий престиж, подражание кому-то, вот как себя представить в обществе с этими атрибутами, с бородой, с трубкой и цитируя какие-то вещи. Это не отражает природу, не путайтесь, это не гьяни. Это интеллектуальный карми. У карми же целые философские системы существуют. Есть интеллектуалы, там и наука, но ученые есть карми, которые думают, как улучшить это благосостояние, комфорт общества. Это не наука, это кармическая наука. Кармиток, это их наука. Настоящая наука, когда человек теряет смысл в кармической деятельности, вот тогда начинается гьяна. Смысл его интересует. Не выгода науки, а смысл жизни. Зачем все это? Вот сколько мы тут работаем, сколько зарабатываем, и конца и края этому нет. И дети должны наши также продолжать работать, и вкалывать, и конца, и потом внукам это вот парампора. Что за глупость такая? Кто это все устроил? Может быть, наше общество не совсем правильно устроено, или что-то в мире не так, или что это за закон? А в конце просто все умирают и несчастные, никому не нужны. Почему так? Что человек, когда красивый, нужен кому-то и богатый, а когда некрасивый, не богатый, никому не нужен. Что за жизнь такая? Он начинает думать, и тогда он начинает быть гьяни. О смысле жизни задумывается. Вот это гьяна. Гьяна, цель гьяны — постичь Бога, узнать о Боге. Цель гьяны, никакой другой. Не думайте, что просто излагая какие-то множество теорий, мнений, вы становитесь гьяни. Нет, нужно задуматься о причине всего, о смысле всего. Вот это гьяна уже. И в этом состоянии, когда человека именно вот такие мысли обуревают буквально, желание узнать, он отрекается от кармической деятельности. Вот признак гьяни. Он никогда не пойдет зарабатывать деньги, наниматься на работу куда-то. Он скорее в бочке проживет всю жизнь, как Диоген, так говорят, не знаю. Но зато он будет размышлять, он будет искать, и он найдет. И он найдет такую простую вещь, в конце концов, что я знаю, я понял, что я ничего не знаю, невозможно постичь все это. Это выше моих представлений. И вот тогда, когда он обретает такое понимание, это большой шаг в развитии, он начинает практиковать йогу. Потому что йога требует отречься от работы и даже поиска философского. Признать свое несовершенство сразу же. И грубое материальное, и тонкое материальное. Это очень высокий уровень. Йогов в этом мире не видно вообще. Гьяни, их только видно с краешку, скользом для корми. Видят какие-то несколько гьяни в мире философов. Но в мире обычно мы их вообще не встречаем. Редкость большая, в основном мир корми. Что касается йогов, их вообще люди не видят. Они для обычных людей кармических не существуют, тип людей. Это сказка. Это что-то шокирующее, выходящее за их представление. Это мистические ситхи какие-то. А? Они что, левитируют там, говорят даже? Да, правда? Ой, страшно, что же за люди такие? И что там, годами сидят в пещерах? А? Ничего не едят? А? Без денег, без жены, без детей. А кто же там служит? Да им не нужно это все. Они не зависят. Они отреклись от всего. Они погрузились в медитацию. И тело не нуждается, оказывается, в таком уходе, если в медитации. Ну, страшная какая практика. Но неплохо было посмотреть на такого йога, можно? Как в зоопарке просто посмотреть. Он вообще человек нормальный, нет? Это кармические люди. На преданных они также смотрят, это что за люди вообще, откуда они? Что у них на лбу там знак какой-то, одежда странная. Они боятся всего этого, не понимают ничего. То есть йогов они не видят. Но йога означает, что вы думаете только об одном. Все. Это означает йога. Если коротко говорить. Думайте об одном. И это означает, что вы становитесь могучим, сильным. Если вы только об одном думаете, вы достигаете. Йог всегда достигнет цели. Как река всегда впадет в океан, говорится. Если вы йог. Как Кришна говорит Арджуне, при всех обстоятельствах, Арджуна, оставайся йогом, и ты всегда достигнешь цели. Вот и весь секрет жизни. Йога означает, что вы постоянно вдохновлены этой целью, этим смыслом. Вы живете внутренней жизнью. Это и называется йога. Если этой внутренней жизни нет и вдохновения, вы не можете начать йогу. Сначала нужно пробудить жизненную силу. Как сидеть в позе лотоса? Или в пранаяме целый час? О, нет, слишком трудно. А вы что, 16 кругов, 2 часа так повторяете одно и то же? Ой, как тяжело, вам трудно. А без мяса вы нормально себя чувствуете? Сколько уже не едите? А правда не пьете? А может вы там пьете где-то вот потом, после лекции, когда никто не видит? И они не могут представить, что это же трудно. У них не пробуждена жизненная сила, не способны преодолевать даже самые слабые материальные привязанности. Им кажется, что это невозможно. Обманывают, наверное, они. Но йога означает, что пробуждается жизненная сила, и хотя вы сидите спокойно внешне, ничего не делаете, как бы, как и так, можно долго сидеть, но внутри жизнь пробужденная, вы можете сидеть, можете медитировать годами, в сати-йогу тысячи лет люди сели на одном месте, и не было скучно. Внутри так много всего, если пробуждена жизненная сила, вы живете полноценной жизнью внутри, это йога означает. И пока человек не пробужден, он спит в этой майе, ему трудно объяснить эти принципы йоги. Здесь говорится, что очень редко достигается освобождение. И еще реже люди понимают назначение освобождения. То есть все хотят освободиться, понятно, от страданий. Каждый, задумавшись, скажет, я хочу освободиться от страданий. Но если мы спросим, хорошо, давайте освободимся от страданий, договорились, вот есть процесс, только один вопрос. А когда вы освободитесь от страданий, что вы будете делать? Наверное, снова в семью вернусь, к детям. А что же еще? Это не освобождение. Если вы освободитесь от этого мира, означает, что вы должны заняться деятельностью в освобожденном состоянии, в непривязанном состоянии. Только привязавшись к Богу, можно обрести такую способность. Без привязанности жить нельзя на самом деле. Невозможно. К чему-то человек должен быть привязан. Но веды говорят, вот ты возлюби Бога, обрети прему, према бхакти. Это и есть твоя главная привязанность, и она тебя освободит от всех других. Это и есть тот самый высший вкус, который ты ищешь. И ты можешь выполнять свои обязанности в этом мире, семейные и другие, без привязанностей. Не думая о результате. В чем проблема? Только в том, что мы хотим что-то, ждем что-то от наших усилий. От наших детей, которые мы вкладываем туда усилия. От нашей работы вкладываем усилия. Мы ждем что-то, что это потом вернется мне сторицей. И все наши страдания потому, что возвращается не столько, сколько я заказывал. Дети так обо мне не беспокоятся, не заботятся, как я рассчитывал. Пенсии недостаточно, как я рассчитывал. В общем, все, что я рассчитывал, недостаточно. Особенно для жадных людей никогда не хватает ничего. Поэтому корми, поскольку они развивают жадность, они всегда не удовлетворены. В этом их несчастье. Когда Прабхупада говорил, что мы уйдем из этого материального мира, чтобы больше не возвращаться сюда. То есть путешествие на другие планеты он написал. Но там условия, это не экскурсия. Приехали в Вриндаван, посмотрели, вернулись снова в Алмату. На работу. Домой. Нет, дом Вриндаван. Не путайте эти вещи. Перевяжитесь к Вриндаван. Это временное место пребывания Алматы. А Вриндаван — вечное место. Галока Вриндавана. Духовный мир существует. То есть мы хотим развивать вечные отношения с Богом, вечные отношения с Гуру, вечные отношения с преданными. Нас не интересует материальное временное существование. И мы учим этому также своих детей и близких. Это жизнь в семье без привязанности называется. Когда вы будете умирать, ваши дети скажут, не уходи. Ну или можешь уйти, но мы с тобой помним, что мы с тобой. Так будут говорить. Но на самом деле они никто из вас, они никто с вами не пойдут. И вы с ними тоже не сможете остаться. Если даже это хорошие дети, и все в порядке, не сможем остаться в этом мире. А что же останется? Кришна в сердце останется с нами. Он ведь лучший друг. Даже ваши любимые дети откажутся. Папа, в могилу? Нет, мы туда не пойдем. У нас своя жизнь. Вы не можете сопровождать так далеко. А Кришна пойдет туда и пойдет дальше, в следующий день будет провожать. Он всегда рядом, он всегда в сердце. Сверхдуша всегда. Нужно понять этот момент, что наш вечный спутник только сверхдуша и больше никто в этом мире. Который давно нас знает, с самого начала. Но человек настолько опустился до этого материального сознания, материальной привязанности, что он вообще не понимает, что это может быть его вечными отношениями с Богом. Бога превратили в какую-то абстракцию. В ничто просто. Люди так потрудились за это время. Что он есть, что его нет, разницы никакой. Что он есть, что его нет в религии. Жизнь не меняется, смотрите. Люди не живут с Богом вообще. Мы говорим в целом, а кармически, конечно, есть люди особого уровня, которые задумываются о смысле жизни, всегда есть такие люди. Но им трудно, потому что у них нет руководства. Им еще труднее, они еще больше запутываются в уме. И они вынуждены философию извращать потом. Все философы, они извратили философию, потому что не нашли выхода, ответа. Даже великие философы, они делали неправильные выводы, вынуждены были. И когда вы читаете разные философии и пытаетесь найти вывод, вы видите, что у них разные мнения. Он говорит, Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет. Или если Он есть, то Он такой, если Он не такой, то Его нет. И вот они не знают, нет окончательного утверждения никакого. И когда вы все это читаете, лучше с этим вообще не связываться. Все. А с чем нужно связываться? С кармической деятельностью. Нужно привязаться к жене, к детям, к стране, но как обычно, и зарабатывать деньги. А что еще? Вся философия заканчивается, видите, таким выводом. Ешь, пей, веселись, пока жив. Эпикурейцы называются. Да-да, они поняли, что невозможно найти выход таким путем, поэтому вернулись к тому же самому, что обычной карме. Они едят, пьют и веселятся, и философствуют ради славы. Но суть философии — говорить правду, истину, разоблачать иллюзию, освобождать людей от лжи и обмана внутри и снаружи. Это самая острая наука, самая могучная наука философии, но она утрачена. Утрачена потому, что, чтобы быть философом, нужно иметь очень чистый, ясный интеллект, нужно подготовить его для этой цели. Чтобы не поддаваться на какие-то привязанности, какие-то свои иллюзорные мнения, так много ошибок внутри человека. Он весь соткан из недостатков, говорится, наше существование. Четыре недостатка каждый имеет, даже великий человек. Все мы к этой категории относимся. Мы все совершаем ошибки, мы все попадаем в иллюзию, мы все склонны обманывать, и чувства нас, наши несовершенны. Веды определяют это характерно абсолютно всем, воплощенным в этом теле. Как же можем изложить что-то правдивое, опираясь на эти четыре своих несовершенства? Поэтому необходимо правильное руководство. Обрести подлинную свободу означает победить ум. Для этого нужно принять наставление, чистое ясное наставление с уровня бхакти. Не с уровня даже йоги или гьяни, тем более карми слушать не нужно, как их философию. Нужно философию слышать от бхакты, от человека, у которого чистое сердце, который предан Богу и привязан к Нему, значит, не имеет других привязанностей. И эта философия считается возвышенной, очень возвышенной и простой. Это самая простая, самая возвышенная философия. В чем ее смысл? Мы слуги Бога, это все. Это вывод всей философии. Все ясно каждому. И это устраняет все противоречия в уме, всю жадность, всю зависть, все эти пороки человеческие, потому что я слуга Бога, я частичка Бога, я такой же чистый, как и Он, но я слуга, я смиренное существо. Я не горжусь этим, потому что я слуга, слуги, слуги, я слуга этой любви большой. Преданный может сделать вывод. Любой преданный может сделать вывод. И люди подумают, да, невозможно провернуть этот вывод. Невозможно какую-то философию поставить рядом с этим. Она практически никакая философия не дает им никаких рекомендаций. Практических нет. Они просто говорят, философ, значит, думай, свобода мысли, думай, что хочешь. Но практически, как ты применишь это, эту свободу мысли, это хиппи. В Америке пытались это делать, и они стали жить этой жизнью хиппи, где нет ни регламентов никаких, ни правил, ни предписаний, ни чистоты, ни браков, ничего, ни социальных каких обязанностей, ничего. Подвалы, проститутки, наркомания, они даже не знали, что они становятся такими, потому что они философствовали возвышенно, а образ жизни вели проституток и наркоманов. Вы представляете, свобода мысли означает, к чему она приводит. Результат ужасный какой-то. И при этом они думали, что я Бог. Прабхупада приехал в такую среду и видел, какое дремучее невежество. Они все грязные, они все под наркотиками. Они все с подружками ходят, обнимаются с любыми, каждый раз меняют подружек. И они думают, что они боги, им все можно. Это такие философские доктрины, такое свободомыслие привело просто к деградации до животного уровня. Свобода мысли нужна для того, чтобы выбрать Бога, сделать правильный выбор. Для этого свобода дается. Истинная свобода, значит, правильный выбор человек может сделать. Истинный выбор. Они просто делают, думают, что хочу. И все начинается с того, что человек думает, что хочет. Потом начинает говорить, что хочет, вступать в конфликты с кем хочет. А потом начинает драться с кем хочет. Говорит, это свобода. Это освобождение, он думает. Поэтому нужно знать, если я освобожден, то какой деятельностью должен заниматься? Это окончательный вывод. Иначе освобождение теряет смысл. Многие освобожденные души, достигшие брахмана, Прабхупада говорит, все упали. Почему? Не было чем заняться там, на этом уровне. Они не развили своих отношений с Богом. Там не было деятельности у них, а душа деятельна по природе. А они снова упали в материальный мир, чтобы заниматься какой-то филантропией, мирской деятельностью. Все они персоналисты падают. Это вопрос времени. Бахунам, Джанаманам, Антег, Янаван, Мампрапад. Говорит, много-много жизней, Боже мой. Может достигать брахмана и падать, это много жизней может быть, он говорит. Бахунам, Джанаманам, Антег. Но в конце концов, когда он достигает преданного служения, прекращается этот процесс. останавливает этот процесс. Поэтому просто достичь освобождения не наша цель. Всегда есть риск потери, можно потратить много времени впустую таким образом. Самая последняя ловушка майя — это Брахман, растворение в Брахмане. Это последняя ловушка майя, говорится, самая сильная и самая опасная. Поэтому пока мы живы, есть чувство и разум, нужно общаться с чистыми преданными, развивать свою привязанность к Кришне, воспевать святое имя. Момент смерти не спасет никто, только имя Бога. Нужно звать Кришну в свою жизнь, жить с этим именем. И каждый может получить опыт непосредственного общения с Богом. Каждый человек должен получить такой опыт. Не нужно думать, что это дано только каким-то пророкам или святым людям, и больше никому. Это абсолютно каждому человеку дано. Это преимущество имеет каждый человек по праву. Это человеческое рождение с этой целью дается. Чтобы заинтересоваться Богом и вернуться к Богу. Тот, кто занят чистым преданным служением, сейчас здесь при жизни считается освобожденным, Прабхупада говорит. Можете так о нем думать. Если он полностью свою жизнь посвятил служению Кришне, это освобожденная душа. Все остальное не важно. Это факт, он говорит. Это то, что делают все освобожденные души. Они все служат Кришне. И говорят о Кришне, и думают о Кришне. И Кришна говорит, как достичь этого? Ман-мана, бхат-ман-макта. Думай обо мне. Погрузи весь разум в меня. Служи мне. Делай что-то для меня. То же самое. Это ты будешь жить со мной? Потому что ты мой дорогой друг, он сказал. Это освобождение. Это признание свыше. Таким путем только через бхакти, вот таким образом, значит, только через бхакти человек достигает Бога. Бхакти мама биджана тиви. Дети Кришны говорят, только через бхакти меня можешь достичь. Ничто другое не привлекает Бога. Деньги его не привлекают наши. Нет. Наша телесная красота его не привлекает. Никакие наши материальные качества не привлекают. Это несовершенное существование. Временное существование, о чем не нужно скорбеть, говорится, при утрате, и чему не нужно радоваться, когда оно приходит. Как назвать то, чему вы не рады, когда оно приходит? И когда оно уходит, вы не печалитесь. Никакого значения это не имеет. Все наши материальные приобретения, не нужно им радоваться, Кришна говорит, Бхагавад-гите, слишком, когда они приходят, и не печалиться, когда они уходят. Это не важно. Все это временно, и не привязывайтесь к этому. А приведитесь к настоящим ценностям. Преданное служение — это есть высшая ценность души. Любовь к Богу — это высшая ценность души, а любовь к Богу — это есть активное, преданное, любовное, бескорыстное, чистое служение. Итак, в этом стихе здесь Прабхупада пишет, осуждается в основном карми и гьяни, о них речь идет. Но есть люди, которые достигают ванапрастхи, которые могут разорвать свои вот семейные привязанности в свои преклонные годы, могут справиться с этим. Это ванапрастха, они достигают уже высокого уровня духовного. И немногие, редкие могут принять даже отречение от мира полностью в саньяса. Здесь говорится об этом. Но Прабхупада сказал так в Исконе. Нередкие, каждый мужчина должен принять саньясу в конце жизни. Как хотите, формально, неформально, в сердце вы должны стать саньяси, Прабхупада, в конце жизни. Иначе ваша жизнь будет несостоятельной. Посвятить свою жизнь Кришне нужно все. Наметить такое время, чтобы это осуществить. Каждый мужчина должен это иметь в виду. И вы видите, очень могущественные люди у нас будут. Все. Один ванапрастха может изменить всю Алмату здесь. Пол саньяси это может сделать. По всему Казахстану. Мы хоть четверть саньяси все станем, и мы изменим весь Казахстан. Да, вот так. И всего-навсего нужно пожертвовать ранним утром, проснуться и внимательно повторять святое имя, и все. Как просто, правда? Только вот рано утром подниматься. Так все просто выглядит. Вот встать утром. Почему? Потому что я до сих пор в майя-ваде. Я свободомыслящий человек все еще. Утро меня посещает свободные мысли, которые мне доказывают все, что угодно, только не подъем. Я такой свободный мыслящий, меня научили этому. Поэтому Прабхупада говорит, что мужчина начинает свой рост с ашрама брахмачарья. Никогда я был в ашраме брахмачарья, я немного иногда жил там всегда, время от времени, потому что я всегда был в семье. Я уже пришел женатым в сознание Кришны. Я иногда мог жить там. И мне говорили, я был грехас, и меня учили брахмачарья. Брахмачарья считался тогда выше всех, как саньяси был. А грехас я был подчинен немножко. Брахмачарья мне учили, брахмачарья должен спать, как собака. Я говорю, как это? Он говорит, как собака спит. Чуть что она побежала куда-то. Сразу же она не будет там тянуться, знаете, глаза закатывать. Объяснять что-то. О, сразу же, она готова. Это брахмачарья, вот такое. Он вообще, говорит, не спит, ну как собака спит. В любом углу вот так свернется и спит. Скажешь, иди сюда, он сразу подбежал, все что. Он не спит, как будто бы. Это жизнь ученика, брахмачарья. Вот тогда он может чему-то научиться. Если он развивает привязанность к сну, потом к еде, потом к сексу, потом к обороне, ну что это за культура? Вот с этого все и начинается. К сну привязывается человек. Утренние часы спать хочет. Это желание сильнее разума. Привязывается к этому. Потом, если сон, еда, а как он? Ну, он же угрюмый будет ходить, если он просыпается утреннюю программу. Где он найдет прибежище? В еде, а где же еще? Язык удовлетворен как-то, более-менее жить можно. Но он не знает, что когда язык удовлетворяется, сосредоточен на этом, и желудок, гениталии потом попросят тоже. Мы тоже имеем право. Мы тоже люди. Подумай о нас тоже. И не просто подумай, а думай глубоко. Медитируй. Он начинает медитировать на секс, и все. Волей-неволей это происходит. Даже если он культурный человек, он понимает, что ко мне эти мысли лезут постоянно. Но они будут лезть и будут есть, потому что он рано утром не поднимается. Сон не может победить. Ну, еда, сон, совокупление, оборона. Вот эти привязанности развиваются. Брахмачари, он как собака спит, говорит. Сна не дают ему там, нет. Когда нужно, сразу его даже не спрашивают. Спишь ты там, что делаешь, неважно, иди делай это и все. Хоть ты в туалете сидишь, нужно все срочно это сделать, все. Вот так вот для молодых людей такая школа, но они учатся аскезе. Они таким образом формируют очень сильный разум. Женщин по-другому почувствуют. У нас мало мужчин сейчас, меньше становится в Исконе, потому что они спят. Если я сюда в 7 часов прихожу, то по алтарной женщине мужчин практически нет. Мужчины все пойдут, придут без 5-8. Я уже знаю. И они отдыхают, они очень тяжело трудятся. Можно понять, я вас очень понимаю. Тяжело трудитесь у вас. Большой бизнес, большая ответственность. 10 детей, по семьям, конечно, вы их кормите. У вас большие проекты, я вижу. Просто прийти рано утром, повторить джапу. Женщины сильнее нас оказались, Боже мой. Стыдоба. Мы превращаемся в карми. Какие большинство? А у нас такая задача высокая. И так просто. Просто утром подняться, джапу свой повторить. Привыкнуть к этому. И задача достигается. На этой тяжелой ноте мы и закончим. Несколько вопросов. Да, да, нужно настроиться с вечера еще, с позапрошлого вечера, знаете, загодя, за год еще настроиться, чтобы подняться утром. Сразу невозможно это, я понимаю. Утром и настраивайтесь. Как только видите, 4 часа, сразу настройка. Нет, вы уже настраивайтесь в ванной. Сначала встаньте, потом настраивайтесь. Вот такая привычка должна быть. Не умрете же. Нет, я умру. Нет, еще не умру. Если я встану, я умру. Я потеряю сознание снова.
Вот хобби и привязанность – это одно и то же?
Для Кришны?
Нет, для нас.
Одно и то же.
Одно и то же?
Ну, хобби – это природа, может быть, какая-то у человека есть, что ему нравится делать.
А вот у юного бхакти все равно, ну, не знаю, как у всех, в частности, у меня, есть какое-то хобби, да? Это, ну, получается, это привязанность, да? А можно подразделить какие-то привязанности немножко лучше других или хуже?
Да, можно. Угу. Но дело не в этом даже. Есть какие-то греховные вещи, от которых мы отказываемся. Есть нейтральные вещи, которые могут быть, могут не быть. Важно, чтобы они заполняли все наше время. Отрегулировать нужно. Для хобби можно оставить, ну, какое-то время. Достаточно, небольшое.
И вот еще один маленький вопрос. Получается, кто-то пишет книгу или кто-то пишет картину, да. А вот спортивный интерес, он относится вообще к какому разряду?
Кшатри любят это. Состязания спортивные для кшатри рекомендованы. Также некоторые шудры для развлечения это делают. Спортсмены сильные шудры для развлечения их используют. Есть кшатри. Для кшатриев рекомендованы какие-то спортивные состязания, игры. Но также шудры это делают, наемники, чтобы публику развлекать. Как профессиональный бокс. Это не кшатрий, это шудра. Но кшатрий может тоже владеть этим искусством, но по-другому. Он в профессию не превратит это. Что в данном случае это его задача, это наслаждать чувства зрителей. Бить друг друга, и зрители наслаждаются, аплодируют, он получает за это деньги и славу. Это шудра. Кшатри это использует по-другому, он идет на поле битвы. А если он и тренируется, то не ради славы или денег, или признания, не для развлекать кого-то. Там сразу, если кшатри выйдет на арену, все шудры-боксеры сразу идут в сторону. Нет, это не шутка. Это не будет шоу какое-то. К шатре они даже близко не подойдут. Шатре обладает такой внутренней силой, что шудр даже руку на него не поднимет, будь он мастером спорта. Это совсем другое. Настройтесь уйти к Кришне, да, в этой жизни. Так настройтесь. Настрой такой имейте. Там видно будет. Хуже не будет от этого настроя. Все преданные должны иметь такой настрой, что нужно уходить к Кришне. Когда время приходит, нужно настроиться идти к Кришне. Не на новое рождение, а к Кришне. И все преданные будут уходить в эту сторону. В сторону Кришны. Вы уже занимались преданным служением? Почему? Как же вы стали заниматься сейчас преданным служением, если раньше не занимались? Если даже не занимались, то Прабхупада дал вам это благочестие. Нитянанда взаймы дает. Если нет ничего, но есть желание, Нитянанда взаймы дает. Можете не давать потом. Такой трансцендентный займ, кредит. На самом деле просто милость. Ну, мы будем думать, что мы в долгу, всегда будем думать, что мы в долгу перед Гуру, перед Прабхупадой, перед Панчататвой.
Вот получение бхакти и увеличение бхакти, это непосредственно зависит напрямую от милости Кришны или это от спутника, который зависит? То есть на кого благоприятнее настроиться, чтобы бхакти, ну, увеличивать?
От преданного получения бхакти, главным образом. От преданных.
А есть какая-то личность, на которую стоит медитировать, чтобы бхакти не следовать?
Шрила Прабхупада — наилучший объект.
истории о царе Чудакету говорится как о мощи силы отца сына, и он вроде бы выполнял свой долг к отца, то есть свою дхарму, но это привело его к разочарованию и к иллюзии. И преданные часто слышат, что не надо бросать свои обязанности в семье и выполнять свой долг. Но если что-то не получается, например, если это сложно, насколько нужно серьезно к этому относиться? Или, пожалуйста, расскажите.
Говорится, что не нужно пренебрегать долгом. Такое выражение мы слышали. Не пренебрегайте долгом. Но если вы не можете выполнить свои семейные обязанности, вы не пренебрегаете, потому что не можете. Это не грех. Если вы пытаетесь и не можете, это не грех. Как вы можете не пытаться, но близкие не принимают сознание Кришны, например, бывает такое. Это не ваша ошибка. Вы сделали все, и терпели, и смирение, и просаты, мы все на свете, и тем не менее они агрессивны. Что вы можете поделать? Как выполнить свои обязанности? Это уже не ваша вина. Пренебрежение другое, что под видом как бы бхакти я пренебрегаю обязанностями. Я начинаю ненавидеть свою семью. Потому что это бремя. Я вдруг понял, что это бремя. Главное — наслаждаться теперь Харе Кришна мантрой. Вот это умонастроение, чувство наслаждения, означает, что пренебрегаете своим обязанностям. Давай.
Соседи, когда говорят, что большинство людей должны жить на земле, просто жить. Но вот здесь я читал книг, там, Шукшина, там написано, что деревенская жизнь, она очень тяжелая. И они всегда страдают. И самое главное, они там очень много режут животных. Там коз, бараны, свиньи. У них такая очень такая тяжелая жизнь, что когда даже все эти интеллигенции читают, эти люди искусственные, они как чехты отвадно нашарываются. Получается, если много людей идут на землю, они должны быть чистыми, как бы вегетарианцы, получается, они должны жить ахимса. А как такой массовый людей лишить ахимса?
Сначала труд был радостный. В годы строительства коммунизма все шли на землю, на целину. Там были трактора какие-то тоже. Все. Там и лошади тоже были еще, пользовались разными способами. Пахали землю, коллективные хозяйства организовывали. Там было много радости, много праздников, там были хорошие урожаи, вот перед войной уже. То есть там страна процветала, знаете как, и всем нравилось все. Сельская жизнь прославлялась. Рабочий труд прославлялся. Был большой, огромный подъем. Люди как раз зажили, все у них там уже было, все планы, пятилетки выполнены, столько-то яиц, столько-то колбасы, они планировали, все они это перевыполнили. Все, в изобилии было у них пищи, материально-техническая база складывалась быстро, быстро, за счет именно вот этого вот организованного труда на земле. А потом, в конце 30-х годов, 40-х, война началась. Они подняли экономику. Да, вот послушайте, они уже стали гордиться своим строем, что коммунизм уже практически достигли, не считали. За счет этого труда. Хорошо организованного труда. Потом развал начался с того, что послевоенные годы люди стали думать уже о другом. Ну, тоже восстанавливали хозяйство, но менталитет изменился. Поколение стали думать уже 50-е годы, 60-е годы, менталитет странно изменился. Они стали думать о каких-то любви, о каких-то сентиментах. В культуру проникло вот это. Это нужно изучить, исследовать. Они стали искать смысл жизни вдруг. Стали сомневаться в каких-то только материальных ценностях. Такие как бы герои появились. Замороченные люди стали появляться в культуре, на экранах герои. Которые вот сами не знают, что хотят. Ищут чего-то, модно стало курить сигареты, пить водку, искать чего-то. И проникло вот это вот настроение. И оно все развалило. Люди стали пить. Ну, то есть уже культура приняли это как культуру. Вообще пить начали сильно в годы войны. Все имели спирт, любой солдат, он без спирта не шел на войну. Всех нужно было обеспечить чистым спиртом. Самое важное было. Они были все привязаны к спирту, потому что там опасная ситуация, там смерть на каждом шагу, и это спасало их интоксикация. И таким образом они все потом вот это горе заливали спиртом долгие годы. И поколение новое, оно выросло в этом настроении, стало заливать все свои вещи, чуть что, водкой. Вот в какое время, скажем, я уже появился, в конце 50-х годов. Пьянство было кругом, в деревнях, в городах, все кругом было пьянь. Каждый вечер весь город пьяный ходил вообще. Молодежь, все. С ума посходили люди, все пили. Я это видел собственными глазами. Я рос в такой среде. И все, и когда стали вот эти телевидения, наслаждения, зрелища стали проникать, стали гордиться уже чрезмерно собой люди, вот эти пьющие, зарабатывающие деньги, на свои собственные деньги, как бы я чистый, безгрешный, честный человек при этом остаюсь, гордый, такой рабочий, пьяный. Они стали разносить всю страну по частям. Там, где работали, все, несуны, все разносили по частям. Представьте, как все это разваливалось. И деревня, она потеряла престиж в это время. Люди стали ведь в науку, в технику. Зачем идти в деревню? Пусть там сейчас вот есть же механическая дойка, уже сделали аппараты. Ну и все, там один дойер там есть, и все. Вообще об этом думать перестали. На земле комбайны такие создали, такую технику, такие трактора, что там вообще делать. В этой грязи возиться всем. Ну, такое отношение стало порождать. И заводы, в городах крупные заводы, Красная Звезда в Петербурге. 40 тысяч человек рабочих на одном заводе. Если не больше. Целые спальные районы для них. И там просто пьянка круглые сутки, кроме работы. И перед работой в 6 утра открывали пивные ларьки, чтобы они опохмелились, шли работали за станком, что руки у них не дрожали. Я это тоже видел собственными глазами. В 6 утра уже открывали пивные ларьки специально для этих людей в те годы. Когда круглосуточно магазины не работали. В 6 утра выходит толпа людей, пиво пьют. Потому что они с похмелья постоянно, им нужно, и они идут на работу, и о рабочих заботились. Спивалась вся нация. Заводы, города, вот эти вот все. Потом мода пошла на вот эту любовь, на какие-то вот такие вот переживания, какие-то заморочки. Шизофрению мода пошла, понимаете? Чтобы какой-то вот чокнутый немножко. Не помните этого? Да, вот такая стала культура, стала болезненной буквально становиться. И иногда какие-то истории там были про деревню такие, ну какие-то хорошие родины, типа того, что... Калина Красная, но все это связано опять же с какими-то жуткими проблемами и убийствами. А начало было, вот эта деревня, это был подъем, радость. Люди работали с удовольствием. На земле выращивали зерно, вот эта целина здесь в Казахстане, они понимаете, сколько выращивали тогда, осваивали целину. Ваш вопрос.
Сердце кровью пробивается. Казахи любят мясо, лошади. Вот такой вот противоречие.
Мы доверяем Священным Писаниям. В Писаниях нигде не говорится, что человек — это Бог.
Философ.
Мы их не слушаем. Это выдумки. Ну, конечно же. Ну, где же это? Как это подтвердить? Бог здесь имеется в виду что? Что они говорят, что можно стать Богом, верно? Стать. Но вот это вот выражение «стать Богом» неверное, потому что Бог всегда Бог, Он вечный. Невозможно стать Богом. Если вы хотите стать Богом, вы уже не Бог. Бог всегда Бог. Нельзя стать Богом. Это философские домыслы. Мы опираемся на священные книги изначальные. Нигде подтверждений не найдем этих идей. Что касается четвертого измерения, да, это правда. Это тоже написано в Ведах, что нужно достичь четвертого измерения сознания. Есть сон, измерение сознания, есть бодрствование, есть глубокий сон, беспамятство. Есть четвертое измерение, духовное. Его нужно достичь. Духовное измерение нужно воспевать святые имена Бога. Они находятся все в четвертом измерении. Эти энергии, трансцендентные вибрации там, оттуда идут. Повторяя святые имена, вы начинаете обретать сознание Кришны, сознание Бога. Это может быть зависеть от вдохновения или сострадания. Когда человек вдохновлен, он может тоже что-то сказать от сердца, так? И другой момент — от сострадания. Кому-то это может помочь, если вы раскроете свое сердце, поделитесь опытом, сознанием Кришны поделитесь. Сострадание и вот вдохновение. От привязанности нужно отказаться, от деятельности нет. Различайте эти вещи. Не одно и то же. Есть привязанность к деятельности и сама деятельность. Есть деньги, есть привязанность к деньгам. Есть семья, есть привязанность к семье. Любовь. Нигде не найдете, чтобы было сказано, что от любви откажитесь к семье или к стране. Но от привязанности. Не присваивать это себе. От чувства собственности откажитесь. Это имеется в виду. Вот это имеется в виду. Есть разница в этом? Большая разница. Любить хорошо, чувство собственности плохо. Чувство собственности не путайте с чувством ответственности. Ответственность хорошо, но чувство собственности всегда плохо. Видите, трудно различить многим эти вещи. Надо учиться. Это наука. Поэтому нас неправильно понимают иногда, когда не привязываются к семье, люди пугаются. Они не могут понять, о чем мы говорим. Почему так жестоко? Такие фразы жестокие по отношению к семье. В чем семья виновата? Они пугаются. Ну хорошо, вот я об этом тоже говорю. Я. Но я же семейный человек. Значит, что же я имею в виду? Я всем говорю, не привязывайтесь к семье, а у меня у самого семья. К дому не, а он не пьет. Дом тоже имею. Что делать? Что, правду говорит или нет? Для Кришны все можете иметь. Но занимайтесь все служением Кришне. То есть ваши близкие, дети и прочее, это частички Бога тоже. Это не ваша собственность. Смирение. Смирение. Прежде всего, нужно научиться различать материю и дух.
А сострадание?
То же самое, материю и дух. Сначала нужно различать материю и дух, чтобы эти качества были настоящими, ну, неподдельными. Что можно сентиментально их воспроизвести, смирение или сострадание. А нужно по форме знания. Настоящее смирение — это развлечение материи и духа, не привязанность к телу, не отождествление с телом. И смирение автоматически проявляется. Если я не это тело, то и слава этого тела, или успех этого тела не беспокоит меня. Это смирение, это ровное сознание. Согласны? Но есть смирение как бы внешнее. Вот когда какая-то сила меня подавляет, например, могущественная, я становлюсь смиренным, подавленным, разбитым. Обычно смирение так понимают люди. Это такое разбитое, подавленное, слабое состояние, слабость. А здесь другая платформа. То есть я не это тело. Вы неуязвимы таким образом становитесь. Это смирение. Уравновешенно.
То есть только знание помогает увидеть истинную суть той ситуации, которая приходит в жизни, чтобы
вы смирились. Также сострадание, то же самое, что сострадать нужно на платформе знания. Иначе мы совершим сентиментальные ошибки. На всех распространено. Сколько преданных в Алмате? Единицы. Ну, вот так ведь распространена концепция. Из этих единиц напрасно много у нас? Меньше. И саньяси пока вообще нет здесь в Алмате, да, местных. Вот такая концепция. Вот когда саньяси появится здесь, ситуация изменится сильно. Но местные саньяси. Нет, такого Прабхупада никогда не говорил. Саньяса в сердце принимается. Поэтому вопрос о принятии саньяса, он же больше внутренний вопрос. Вы же понимаете, это хорошо. Даже инициацию можно получить формально, и тоже не очень хорошо. Это скорее именно вопрос внутренний, в сердце. В сердце саньясу каждый должен принять. А формально, ну, женщины не принимают формально саньясу. И даже мужчины не все формально могут принять саньясу. Тоже не требуется такого в кали-югу. Но в сердце должен принять саньясу. Как разницу ведь между йогой и зацикленностью? Зацикленность вы сосредоточены на одном, но не на том, чем нужно. Это зацикленность. Йога — вы на одном и на том, на чем нужно. В этом разница. На Кришне будьте сосредоточены. Это йога. На сверхдуше — это йога. На божественном — это йога. Если вы на материальном о чем-то зациклены, это зацикленность.
Гуру Махарадж, такой вопрос. Вот наша привязанность к детям, к родственникам, к близким, вот она из жизни в жизнь переходит, да, эта привязанность? Мы встречаемся с теми же душами из жизни в жизнь? Это веды говорят об этом?
Да, и также новые тоже попадаются по пути. Добавляется карма, добавляется все равно. Что-то, если бы только старые были, но еще новые приходят. Старые уже надоедают из жизни в жизнь. Хочется чего-то нового.
Ну, в супружеских отношениях,
например. Особенно там, да. Надоели эти супруги уже из жизни в жизнь. Вот есть новая супруга. В этой жизни новую на эту супругу. Такая майя, такая сила. Ужас. И мы хотим вырваться из этой силы, представьте себе.
Ну, какие-то неразрешенные проблемы, вот, имеется в виду, они переходят из жизни в жизнь, то есть вот здесь и сейчас нужно разрешать.
Именно проблемы переходят. И только проблемы в основном. Это проблема. Рождение — это проблема. Это проблемы. Больше ничего не переходит, кроме проблем. По большому счету. Мы надеемся, что не только проблемы, но что-то, ну ничего ценного не придет. Из материального мира ничего ценного не придет. Кроме новых привязанностей, новой боли, новых встреч, новых расставаний, нового рождения, новой смерти. Цикл, зацикленность. Триединое абсолютно истина. Брахман Параматма Бхагаван. Брахман Параматма Бхагаван.
То есть это одно и то же, да?
Не одно и то же. Немножко другой угол зрения там, потом учение, в другом учении. Углы зрения разные. На это не обращайте внимания. Есть разные точки зрения на тот же самый объект. Веды дают на вселенскую точку зрения. А, например, религия может дать точку зрения именно этих, с точки зрения этих религиозных обстоятельств может описать что-то. Вот, скажем, есть Иисус Христос, на этом все. Вы должны сказать, что Бог Сын, отметить Его. Бог Отец и Святой Дух. Так они смотрят на это. С точки зрения этих обстоятельств они это описывают. Это понятно будет человеку, который живет в той культуре, ничего другого не знает. Но знает, что Иисус был, вот Он, Бог или представитель Бога, и вот с Его участием нужно объяснить, что такое. Кто такой Бог вообще? Потому что без Него вы не опишете это. Но если вы говорите о вселенских, о вселенском сознании, то Брахман Параматма Бхагаван. Так же, как в исламе говорится, что есть только один Бог и Мухаммед Пророк, все, больше нет ничего. Все абсолютно на этом это не останавливается. Что это их точка зрения, их обстоятельства. Именно Мухаммед спас культуру того времени. Поэтому они через него понимают Бога. А кто-то через Иисуса понимает Бога. Хорошо, а каков он сам, независимо ни от чего? Брахман Параматма Бхагаван. То есть вы, приближаясь к нему, увидите эти три вещи обязательно. Сначала увидите Брахман, потом увидите Параматму, потом непосредственно увидите Бхагаван. И все откроется. Мед в Экадыше? А тут спорные точки зрения есть. Поэтому можете не есть. Вообще ничего не есть лучше. Есть разные точки зрения. Например, есть куркума или асафоэтида в упаковках. Она смешивается с гороховой мукой, чтобы не слипался в комки, не кристаллизовалась как бы эта субстанция. Добавляется гороховая мука. В Экадыше ее не используют обычно. Поэтому не Экадыше. Но есть такая точка зрения в Индии, что это незначительно и не влияет на нарушение Экадыше. Но в Исконе мы всегда этому следуем. Так строго. Очень строго следует, что вот этот порошок, там есть все-таки гороховая мука, лучше не использовать. Поэтому есть разные как бы уровни стандартов. В Исконе у нас вот такой принцип существует. Про гречку говорили тоже, тут шум подняли. Вот гречка — это зерно все-таки. Где-то вы прочитали там в какой-то там ботанике. Это все-таки вот это зерно. Не лучше его избегать. С этими мыслями приехал в Майпур в этом году и пришел к Гуру Махараджу, но не спрашивал про гречку, он мне сам сказал. Я сижу, он говорит, гречку можно есть. Мы, говорит, все, выяснили все. Авторитетно нужно есть. Гречку в Экадыше можно есть. Я говорю, слава Богу, Харе Кришна. Арахис, да? Да. А какое это зерно бобовое? Кто это сказал, опять же? Ботаник какой-то. Какой-то ботаник сказал, да? Это орех. В Экадыше можно орехи, да? Арахис почему еще предупреждает? Он тяжелая пища очень. Для Экадыши, особенно арахис, тяжелая пища. Много не ешьте арахис. Если хотите арахис, то варите его долго. Долго-долго нужно варить, чтобы он был мягкий.
А зачем
держать Экадыши нужно, чтобы Кришне понравилось, нужно быть в экстазе. Весь Экадыш. Нужно петь, танцевать, читать книги, слушать лекции, давать лекции, проповедовать. И об этом суть Экадыша. Для чего мы не едим в Экадыше и не спим в Экадыше? Чтобы время было для преданного служения. Не так, что сутки зеленые сидите и ждете. Ждете на часы, смотрите. Это Экадыш называется.
А если во время Экадыша ты просто работаешь, занят такой трудовой деятельностью, и тебе нет времени не распространять книги, не воспевать святые имена, есть смысл тогда держать именно то, что не кушать?
Да, да. Помнить можно Кришну в Экадыше. Кстати, это легко. В Экадыше все, что касается материального, будет трудно делать. Думать и планировать и делать в Экадыше в эти дни. Три дня получается. День перед Экадышем, Экадыш и после Экадыша. Вот эти три дня, они очень неблагоприятны для материальной деятельности. Трудности будут приходить. Раздражения там много будет. Аварий на дороге много в это время как раз. Потому что люди раздражены вот в это время. Солнечная активность повышенная. В 11-й день после полнолуния, новолуния. Солнечная активность. Это такие физические факторы. И главное, что карма входит в зерно бобовое. Карма мира плохая, греховная, входит, там фиксируется, их есть не нужно. И когда вы не едите зерно в это время и не думаете ни о чем материальном, вы себя очень легко, прекрасно чувствуете в Экадыше. Экадыши очень огромный стимул дают для бхакти по этой причине. То есть в Экадыше можете понять Кришну гораздо лучше, чем за весь месяц хорошей практики. За один Экадыш, если ночной киртан там устроить, скажем, в Экадыше, там пропаститься, то есть, ну так, если вы здоровы, то вы можете так много получить, такое благо огромное. Или родственникам передать это благо, потом можете Экадыш кому-то посвятить. Там есть сила. То, что я делаю? Ну, как бы я это уже делаю. Я это делал всегда. Не спрашиваю никого. Ну, меня просили. Как так случалось, что я проповедовал в сознании Кришны. А потом я подумал, что я хочу все-таки у него спросить личного наставления. Я спросил у него личное наставление, что вот мне он может... Наставление дать личное. Вот ты же проповедник. Что касается Гуру Махараджа, он не давал мне никаких практических наставлений, но он дал определенное умонастроение сильное. Он полностью изменил ход моей духовной жизни, мою судьбу духовной жизни. Он поднял это на очень высокий уровень. Одно лишь только фразы свои. Вот. Мне подтверждений больше не нужно. То есть я уже знаю, что делать. Причем сделал, как будто это случайно, как будто это было. Даже специально меня не звал для этого. А так мимоходом, как бы случайно даже вот это получилось. Как бы Кришна вот это все устроил. На что я сначала даже внимания не обратил. Потом, со временем, с годами, это становится сильнее, 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 сильнее. То есть как действует духовный учитель, это только Кришна знает. Иногда мы думаем, вот сейчас я пойду к Гуру Махараджу, сейчас я все по пунктам вопросы задам, он даст мне все наставления, я пойму, что нужно делать. Это все умозрительно, искусственно. Кришна все будет делать через духовного учителя. И мы не знаем, как это и когда произойдет. Но то, что я собрался, Гуру обязан сейчас дать мне все ценные наставления. Нет, это решается сверху, как это будет и когда это будет. Что за фраза? Это же секретная фраза. Я скажу кое-что, потому что искон 90-х годов и искон, скажем, 2000-х годов — это разные исконы. Я знаю тот и другой искон. С самого зарождения знаю искон, какой он был, как он развивался, каким он сейчас становится и стал. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я просто вижу, как это развивалось. Мы все были воспитаны в духе полного отречения в конце 80-х годов, в начале 90-х годов. Все, неважно, грехасты были, брамачари, неважно, вы действовали, все как саньяси жили. Все без исключения. Все распространяли книги. Представьте, вот здесь сейчас все сидящие, все книги распространяют каждый день. Можете такое представить сейчас? Вот все, кто тут сидит, даже новенькие пришли, они уже будут книги распространять, я вас уверяю. В 90-х годах так было. А еще даже мантру не начинали повторять, уже книги распространяли. Да. Вот такой был дух мощный очень. Просто были обязаны, потому что эти книги спасают мир. И в духе полного отречения, если вы что-то говорили, что у вас там семья или здоровье, вас стирали в порошок сразу же. Это майя была недопустимой вообще таким мыслям. Там только о миссии. О миссии же Прабхупады. Вот умрите на санкхире, это ненормально, вот не жалуйтесь. Ну, много было фанатизма, но это была решимость, и много сделали, конечно, приятное в таком настроении. Вы представляете, что книги тоннами, десятками тонн распространялись. Это сыграло свою роль потом, позже, когда подали в суд на Бхагавад-гиту, это спасло нас. Именно распространенные книги, которые люди уже читали и знали, они защитили Бхагавад-гиту. То есть это фактически Кришна устроил в те годы, учитывая наше настроение и те обстоятельства. И однажды меня вызывает Ниранджан Свами, 90-е годы, 95-й год примерно, там что-то такое. В Санкт-Петербурге он был там GBC и говорит. Но он уже знает, что я проповедник такой, знаете, влиятельный, уже ко мне такое уважение, внимание, я лидер. И он спрашивает меня, я слышал, ты семинар какой-то собираешься давать перед нами? Я говорю, да. Какая тема? Я говорю, ну вот я думаю сейчас, знаете, Махарадж, мне кажется, я буду давать семинар по управлению Притху Махараджа по Бхагаватам. Что это такое? Он так сказал. Я очень удивился, что это же Бхагаватам. Бхагаватам все авторитетно, там управление. Мы же хотим хороший менеджмент управления. Вот лучший Махараджа Притху описывается там пример. Он так, он ничего не говорит, просто так вот улыбается, глаза закрывает. Он всегда так действует, он ничего не скажет. Но я чувствую, что-то вот не то. Джо Махарадж, а вы что предложите? Может быть, что-то другое, я не знаю. Но предложите, я сделаю другой семинар. Какой семинар сейчас вот, ну, тогда актуально? Он говорит, ну, например, Грихасхаджа. О, ну нет, я тоже так. Это же майя вообще, такие привязки. Я только могу сказать, бросайте все свои, идите, проповедуйте вообще. Не привязывайтесь, вы самые бессердечные люди, грехас, я цитировал эти вещи. Самые бессердечные люди, потому что они думают, что их семейные дела важнее, чем проповедь. Вот так я проповедовал грехас Каши. Ну и, собственно, сам был примером этого. Семья это терпела, жена терпела, все терпели меня. Жена вытерпела все это. Я не думаю, что ей было трудно это терпеть, потому что все-таки я заботился о семье. Всегда. Так или иначе. Но я успевал делать, ну, как-то все. Как-то Кришна дал мне эту возможность. Он говорит, может быть, Грихасхаджа? Я так поморщился. Еще Махарадж называется. Но тогда это было революционно, и он мне это предложил так осторожно. Он понимал, он устранит это тогда преданных, что все саньяси, все, никто не хочет быть грехаски, даже грехаски не хотели быть грехасками. Я так и не сделал по грехаскашему семинара, я все равно там про гуны стал, что-то еще что-то нашел, но от грехаскашема как черт отладан. Нет, только не семья. А потом вся эта история случилась в 1997 году, и потом Гуру Махарадж появился. Я иду в Криницы, это было, по-моему, он был на фестивале. Куда-то я тоже там семинар даю, представьте, ранее со всеми там лидерами, у меня свой семинар есть. Я занятый человек, у меня тоже даршины, там, преданные ко мне идут. У Гуру Махараджа даршана, у меня тоже даршана. Он к этому нормально всегда относился. Он всегда говорит, ты занятый человек, да, тебе нужно быть там, там. Что? Но я его боготворил. Потому что он что-то для меня открывал, знаете, новый мир, это не Кришна, что-то я не мог осмыслить. Что-то открывал совершенно особое. Вот, не, то, что не было даже в те 90-е годы, вот годы этого отречения, полного предания, знаете, что-то было еще. Какая-то была любовь, какая-то была глубокая бхава, там, знаете, какая-то тайна. И вот я иду по гренице, куда-то я там бегу по своим делам, а Гуру Махарадж сидит на скамейке, и там приятный даршан прямо на улицу в тени. Внезапно. Я так обрадовался и закричал: Гуру Махарадж, ки, все джай, поклонился, Прабхупада, ки, джай, все такое, восторг. Он аж встал сразу, когда Прабхупада ки джай, тоже закричал джай, руки поднял и встал. И шаг ко мне решительно делает и говорит: ты знаешь, о чем я думаю? Я вообще не собирался разговаривать, но проходи мимо. Гуру Махарадж, ты знаешь, о чем я думаю? Ну, интересно, о чем он думает. Что это? И он на меня так смотрит просто. Как бы так вот, знаете, вот случайно мы встретились. Говорит, вот, ищет слово. Он тоже понимает мое настроение, ищет слово. Ты знаешь, говорит, вот не мог бы кто-то, я не говорю, что ты, кто-то, написать книгу о грехосхождении. Ну, как бы учебник, чтобы преданные видели какие-то главные моменты, как строить семейную жизнь, чтобы не было развода, чтобы они были удачливы как-то, ну, помочь. Типа учебника такого. Я не говорю, что ты должен писать книгу. Нет. Ну, может быть, ты знаешь кого-то, ты же путешествуешь, ты же проповедуешь, кто бы мог написать такую книгу. Я подумал, опять грехосхождение. Вот всегда, когда меня все про грехосхождение говорят вообще, вот я недостоин большего. Ну, я, ну, Гуру Махарадж говорит, ну я как постараюсь найти. Хотя я знаю, я не найду, никто не захочет писать эту книгу точно. Все такие же, как и я. Вы не нашли бы тогда такого грехаску отчаянного. И он вдруг мне говорит: я просто хочу, чтобы грехаски тоже были счастливы, сознание Кришны стал плакать. Это все, что мне сказал. И больше никогда не спрашивал меня об этом, на эту тему. Никогда не обращался на эту тему. И с того времени у меня эта мысль как-то стала в голову входить, греха схаршан. Я стал анализировать. И вдруг я увидел, посмотрите, все проблемы греха схаршан. Как же мы этого не замечали раньше? Мы все это игнорировали, этим пренебрегали сознательно ради какой-то искусственной саньясы. Но наше движение, оно сейчас состоит на 90% из греха, и они несчастны. Никто не заботится, никто не думает о их духовной жизни вообще. Я вдруг стал понимать, что наше движение, это движение греха с хашмом в основном, это варнашама дхарма, это то, о чем Прабхупада мечтал, и как же мы забыли про это. Брамачарь не построит варнашама дхарму. Даже саньяси не будет этим заниматься так. Это грехасха должен делать. То есть столько задач, такая огромная миссия у нас впереди. Я стал искать людей, даже удалось кого-то вдохновить, но вроде начали что-то писать, но работа не пошла. Скука-то, правила какие-то пункты. Ну, всем это надоело, и все бросили. Через 2 года я подумал, так, я должен написать сам книгу. Я все это помнил. Через 2 года я подумал, надо писать. Но я смогу ли вообще написать такую книгу? Думаю, раз Гуру Махарадж хочет, я хотя бы попытаюсь. И Кришна вот тут устроил, знаете что? Начинай на 1/2 года. Я уехал. На 1/2 года в Южную Индию. Это самое было лучшее место, чтобы написать книгу о грехосхождении. Что я еще видел ту культуру Южной Индии. Мне помогало писать это. Кришна так устроила. Я ее за месяц буквально. Она вышла вся. Когда я ее прочитала, жена, несколько преданных сказали, все, материал нормальный. Все сказали нормально. Но я просто ее, даже не думаю. Я не знаю, как писать книги. Я не получал образования, как писать книги. Просто все, что думал, написал. Все. И так эта книга вышла. Я потом сказал Гуру Махараджу, книга, я написал эту книгу. Я даже хотели переводить на английский язык, но я говорю, я писал для русских, подождите пока. Я не знаю менталитет западных людей. Они отзывов практически никаких нет, я не получаю об этой книге. Но она регулярно уходит, она постоянно идет, ее читают. Но отзывов практически никогда не слышал.
Пушкина тоже никто не знал. Он, однако, весь мир читает.
Поскольку там однополые браки уже, я не знаю, как говорить о грехосказшеме.
Что, там тоже разумные люди
есть? Я думаю, есть, правда.
А где можно достать эту книгу?
Здесь есть, я думаю. В Алмате должна быть книга эта. В России ее издают в основном. Здесь есть у кого-то? А в России что есть? Угу. Ну, в Казахстане книги почти не читают. Мы издавали здесь книги, как-то пытались, но распространять трудно в Казахстане. Меньше читают книг. Тут есть свои традиции, я думаю, сильные у кого-то, и они не будут интересоваться, пока вот традиции эти работают. Семейные традиции, казахские традиции, они еще живые же, верно? Так я понимаю. В России уже они умерли, поэтому люди интересуются. А здесь ко мне подходили преданные казахи. Они знают свою родословную, там до 70-го какого-то колена записано все у них. Меня спросите, кто мой дед, я даже имени вспомню. Не знаю. У Джайдева, вот он знает, кто его дед. И Джайдева нужно написать книгу, биографию свою о себе, кто такой внук Рускулова, чтобы люди видели. Ну, они же знают его как героя, как бы, гражданской войны, революции. Вот. Заместитель Сталина был, Джайдев, он внук, а внук в деда идет по характеру. Он тоже революционер, но уже другого порядка. И это интересно исторически будет, чтобы он написал что-то про деда и про свою жизнь, как его судьба сложилась. И люди будут читать, потому что он внук Рускулова. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.